Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש,
כרך ג' вас. Мы читаем труды Рабаша, том 3, страница 1890, статья «Сила мысли». Вопросы можно задавать через kap.tv, и скачать статью можно там же. Избранные вопросы будут задаваться здесь. Труды Рабаша, том 3, страница 1890, статья «Сила мысли». Когда человек начинает думать, он создает ту самую мысль. И когда мы говорим, что Творец дал нам эту мысль, то Творец создает человека, и человек создает мысль. Получается, что человек думает, что он относительно Творца сын, а мысль — это уже порождение человека. Когда человек думает, он называется «кто?». Он спрашивает, кто он? А когда человек постигает ответ на свой вопрос, то ответом является «что?». И «что?» означает свойство хохма, является свойством коахма, сила «что?», то есть «что?» облачается в нем в силу, которая является силой мысли. Когда человек начинает думать о прекрасных силах, находящихся в нем, он обязан сказать, что это божественная сила, облаченная в него, выполняющая все его действия без его ведома. И точно так же, как у человека нет никакой власти над собой, то есть над действиями, происходящими в нем, а в нем есть сила, которая может мешать ему с помощью тех действий, которыми человек должен снабжать свое тело, например, пищей, то есть фактор, который является вмешательством в процессы тела. Человек — это часть творения, и он обязан включиться во всех и получить от них пропитание, чтобы с помощью этого объединиться с ними. То есть человек обязан получить в себя части ветра, воды, солнца и прочего, поскольку он — одно из колец цепочки творения. Нужно всегда быть в хорошем состоянии, то есть жить в мире совершенно добром, и все, что он чувствует, во благо. А если люди делают ему какое-то зло без причины, поскольку они по природе свои злы, и поэтому доставляют ему страдания, пусть не думает, что это случайно. И весь гнев, который есть у него в их отношении, нельзя обращать в месть, а сказать, что все от управления. И благодаря тому, что он побеждает свое злое начало и все силы злости, все это он должен присоединить к святости. И это испытание, которым Творец хочет его проверить, сможет ли он в это время оставаться цельным и любить Творца. Преодоление делает человека сильным. Нужно понимать, что партнер, Творец, облачен в него, и не думать, и не делать того, что не соответствует этому положению, партнерству. Думать о величии Творца и стремиться, чтобы был свет.
Есть такие статьи, которые Рабаш написал для своих учеников, для группы. Есть такие статьи, которые я собрал с его стола, из шкатулки, из ящика записного стола. Там, как и эта статья «Сила мысли», я ее присоединил к книжке «Даргота Сулам». Нам важно с ними познакомиться, хотя это черновик до конца не готов, он писал это для себя. Из этого он потом собирался написать статью и не написал, чтобы все это было у нас. Что мы можем увидеть здесь? У нас имеется желание и мысль. Если бы было только желание, были бы
теми,
кто выполняет желание, не контролируя, как на уровнях неживой растительной животной. Там их любая мысль, как точно реализовать желание. Только человек, развитый на уровнях неживой растительной животной, его мысли все о том, как выполнить то, что захотелось мне, то, что я пожелал. Мы это видим у разных людей, как человек умный, энергичный, резкий, стыдливый, трусливый. Разные виды людей имеются, и каждый хочет реализовать свое желание. От маленького ребенка и до взрослых людей, скрывающих свои мысли. Во всех действует мысль. Как же реализовать желание? Только во всех разных возможностях, насколько это возможно, по разным причинам. И вот так мы развиваемся. Пока мы в разуме и в чувстве не разовьемся, как животные, мы начинаем задавать вопрос из точки в сердце, в том, в ком раскрывается она, для чего, почему. Отсюда и далее действительно начинается мудрость, хохма, кохма, сила, что? Я начинаю задавать вопрос о смысле желания, которое раскрывается, для чего и почему оно дано мне. Это непросто. Люди приходят к учебе, собираются в группы, проходят годы, пока не начинают спрашивать об этом, то есть хотят проанализировать те желания, которые через них проходят. Тогда есть вопрос, откуда желание? Начинают искать причину, корень, источник. Тогда понимают, что мысль дается для того, чтобы прийти к Творцу через исследование желаний. Путем мысли, если я правильно анализирую свои желания, я могу прийти к источнику, откуда они, эти желания. Откуда они идут? Кто их присылает? Зачем он присылает их? Что он этим хочет от меня? Как я должен в ответ относиться к нему? Если я начинаю требовать через группу, через учебу, или даже прямым образом изменение желания. Ты мне дал такое желание, дай мне иное желание. Тогда этим я действительно могу изменить мои желания. Мысль дана для того, чтобы я с ее помощью начал исследовать желания и требовать иных желаний. Мысль дается для того, чтобы проверить и доказать самому себе, что я не способен ничего сделать с моими желаниями. Но даже если я их и преодолеваю, это не преодоление, это я заменяю одно желание на другое желание. Из, допустим, желания почестей на желание власти или гордыня, в желании получать все-таки действую. И в общем я ищу иное, желание, которое будет властвовать над предыдущим желанием. Меняю ценности под воздействием окружения или под воздействием моих мыслей, которые мне даются. Я вот так представляю себе, в моих глазах вот так представляется, что иное желание важнее, чем текущее желание. И тогда я меняю одно на другое. И это в сущности все та же игра эгоизма. Поэтому я сменил и могу вот так менять каждое желание из всех моих желаний. Действительно изменить желание. Не с помощью того, что во мне выше оценивается как более выгодное. Я способен это сделать только под воздействием окружения. От них я получаю иные ценности, иную шкалу приоритетов. Тогда я требую через желание, которое от них получил, требую от Творца, чтобы Он изменил во мне. Эти желания действительно могут быть неестественными, неестественными, то есть против моего эгоизма. То есть вся моя работа под воздействием выяснений и мыслей прийти к Творцу и постараться от Него потребовать желаний новых, которые совершенно полностью не соответствуют моему эго, моей природе. И вот таким образом я проверяю сам себя, как меня приводят в действие. Я вот так чувствую немного силу, приводящую меня в действие, силу, действующую во мне. И мысль со стороны анализирует действия Творца во мне, что я привожусь им в действие. И вот так я вижу источник, вижу его действие, то есть это я, и силу действующего в том, кто действует, как оно действует. Три этих компонента, фактора обращения к Творцу, к источнику, его действие во мне, и результат этого, они в общем называются работает Творца, это Он делает. А я в этом участвую тем, что я в Нем вызываю эту работу. И вот так мы становимся партнерами. Тем, что вместо маленького животного, выполняющего действие, и оно вообще не понимает, что выполняет действие, оно думает, что это живет сам по себе. И из этого я становлюсь активным партнером того, кто приводит все в действие, и вот так прихожу к слиянию с ним. Я понимаю свое развитие желаемое, окончательную форму свою желаемую. Я стараюсь продвинуть эту программу сам еще ранее, чем она реализуется им во мне, чтобы я был требующий. Это называется развиваться путем Ахишена с ускорением вместо Бейто в соответствии со временем, с течением времени. И вот так мы силой мысли приходим к состоянию, когда мы и Творец, мы с Творцом действуем вместе. И я на каждом шагу и в каждом действии пытаюсь познать, ускорить свое развитие, как нам говорится в статье «Ахор Вакедам Цартани», «Спереди и сзади ты формируешь меня», когда сила наездника и коня становится единым, они сливаются между собой. Буквально Творец ждет, пока я не попрошу. И так тогда помогает мне тем, что Он пробуждает меня, показывает мне под воздействием каких страданий, каких разного рода намеков, где я должен, на что я обратить внимание должен. В его управлении. И вот таким образом мы продвигаемся до полного слияния. И все это под воздействием силы мысли. Она, мысль имеется ниже знаний, мысль внутри знаний и мысль выше знания. Если я исследую ниже знания, это значит, я просто нахожусь полностью под властью своего эгоизма. Я могу быть исследователь, проверяющий, анализирующий, умный, но полностью совершенно внутри своей природы. Мысль внутри знания — это когда я уже начинаю выяснять, прояснять эти вещи разумом и чувством, таким образом, как они находятся на равной ступени во мне, в моих глазах, но я пока не способен проанализировать чувства, силы свои, объективным образом, не зависящим от них. А мысль выше знания — это когда я способен оторваться от себя, это уже верой выше знания называется, способен от себя оторваться и внутри взгляда извне, вне моего эгоизма, вне моего тела, проанализировать самого себя. Тогда я способен прийти к состоянию, что моя мысль будет как мысль замысел творения. Там я раскрываю план, программу и начинаю проверять происходящее независимым образом, что все от доброго дающего добро, и тогда моя мысль помогает как средство прийти к слиянию с Творцом. Вопросы?
Энди из Торонто спрашивает, как я могу... Как мне лучше сделать так, чтобы я задавал правильные вопросы ради группы, ради распространения?
Правильные вопросы приходят из работы, на местах. Если ты просто слушаешь, у тебя нет вопросов, ты должен реализовывать то, что слышишь. Тогда из опыта приходят вопросы. Если мы просто изучаем материал и не реализуем его, вопросы имеются, но вопросы из учебы такого типа, что это вопросы, находящиеся ощутимо, что человек спрашивает из своего эгоистического разума, как бы изучает то, что дается как науку, как любую иную науку, как, например, философию. Задать вопросы называется из реализации, когда он находится с тем, что он слышит, в группе, реализует это, он старается, и когда он делает попытки, он анализирует себя, изучает себя и видит, сработало, не сработало, действует, не действует, от чего, почему. Взгляните на маленького ребенка. Если он в свои игры не будет играть, и что из него вырастет? Какие вопросы он задаст? Он должен играть, исследовать, ломать, строить. И тогда выйдет или не выйдет, вот на этом он учится. Только из действий, из твоих действий познают тебя. А действия Творца — это мы. Но мы должны исследовать его действия, проанализировать их, исследовать точно от чего и почему, с помощью мыслей потребовать изменения в желании через группу. Я, группа, каждый по отдельности и вместе привлечь к этому Творца. Я должен с ним работать, написан, чтобы не был для тебя чуждым Богом. То есть Творец не должен казаться тебе чем-то несуществующим, далеким. Ты должен буквально через группу все время пытаться почувствовать его, что это общая сила, действующая внутри группы, и извлечь эту силу, все более и более наружу вытащить ее и требовать от нее образом практическим. Тогда из твоих действий познаем тебя. Ты начинаешь познавать его, осознавать его. Сейчас у тебя фантазии относительно Творца такие, что это совершенно неверно. Раскрыть его можно только из действий, когда ты вызываешь их. Не жди, это невозможно. Ты вызываешь так или этак, такие или такие. Я группа, учеба. Как я раскрываю Творца? Над этим работать практическим, живым образом. Да.
Саша из Москвы как раз поэтому спрашивает, как просить об изменении желания через группу? Чем это отличается от прямой просьбы?
Прямая просьба всегда эгоистическая. Через группу я могу исследовать изменения в желании. Того желания, которое во мне нет. Все желания, которые я получаю от группы, это желания, приходящие интегральное кли, общее кли. Это уже относительно меня кли духовное. Почему оно духовное? Там я должен быть в отдаче, а не в получении. А это желания, которых нет во мне. Желания, которых нет во мне, тогда я могу обратиться к Творцу. Если мне важно то, чего они просят, а я не раскрываю в себе таких желаний и возможностей работать с ними, тогда я обращаюсь к Творцу. А иначе каким еще образом я могу обратиться к Творцу? Если те желания, которые имеются во мне, то, что я найду в себе, мысли и цели Творец мне дал, мне не к кому обратиться с каким-то желанием. Тогда получается, что если я не провожу через группу себя, не включаюсь в группу, не чувствую с ними объединение или отсутствие объединения с ними, более верно, я смотрю на конгрессе, все прыгают, объединяются, все чего-то хотят. И не важно, что, может быть, они хотят на уровне совсем небольшом. Это совсем не важно. Это только мне так кажется, так или иначе. И не важно, что там происходит. Но я вижу, есть объединение, а я в этом объединении не нахожусь. Или нахожусь недостаточным образом. Тогда раскрывается желание, что мне недостает. Тогда я могу обратиться к Творцу. По мне этого нет. Я чувствую из этих действий в группе, от такого объединения я чувствую отталкивание. Очень хорошо. Теперь у меня в конце концов имеется с чем обратиться к Творцу. Все прочие желания, с ними к Творцу не обращаются. Это не та тема, с которой я могу обратиться к Нему. Он только меняет во мне желания. А если я из себя извлекаю разного рода просьбы, оно во мне уже есть. Только через группу, и поэтому только через объединение. Нету иных желаний других, только в направлении интегрального объединения. С объединением, со взаимным поручительством. С этим я могу прийти к Творцу и попросить, чтобы изменил во мне предыдущее желание на вот это желание. И когда он мне это делает, а я чувствую в себе эти изменения, это называется, я уже нахожусь в работе Творца. Он делает. Вместо одного желания, которое он дал мне, он дает сейчас другое. Это его работа. В соответствии с моей просьбой, он производит свою работу. И я сейчас могу благодарить, реализовать новое желание. В ощущении, что это именно он сделал. И вместе с ним мы сейчас действуем как равные партнеры. У нас есть объединение, и даже потом может быть слияние с ним. Настолько это все. Из всех этих действий, таких, которые мы делаем, может быть, я приду к состоянию, что я начинаю распознавать, различать, осознавать программу творить. Не просто быть полностью объединенной с группой, видеть, как во мне все это действует в разных видах. Это как ребенок. Из того, что ребенок растет, что значит растет, накапливает опыт и становится все более умным. Нет более умного, чем опытный. Что это значит? С помощью опыта накапливают мудрость, хохма. Хохма, мудрость — это знание процесса. Из того, что ты накапливаешь одну точку, другую точку, следующую точку, у тебя уже есть линия. Если есть много точек, через это ты видишь причину, следствие, изменение закономерности в развитии. Там есть разного рода состояния разных, но в них есть четкие закономерности, и ты становишься партнером. У тебя есть достаточно сил, мудрости, хохма быть партнером выполняющего Творца. И ты продвигаешься вот таким образом, пока вы не приходите к слиянию. То есть желания, с которыми можно обратиться к Творцу, это только то, что я получаю от группы. Потому что это только желание к объединению, других нету. Все они желание «возлюби ближнего как себя». В этом же русле этого правила я действую. Каждое желание, с помощью которого я продвигаюсь в духовном пути, ко все большему и большему и большему объединению с ближним, с группой. И с ним, с этим желанием, у меня есть возможность обратиться к Творцу. Сам я его реализовать не могу. Это совершенно противоположно моей природе, противно моей природе. Я на 100% желание получить для себя. И тогда есть только один источник, способный это сделать. Творец. И вот так мы работаем. Да?
Надав из Рыховата спрашивает, мысль как таковая, это духовная сила или материальная?
Мысль обслуживает желание. Если мысль служит эгоистическому желанию, это материальная сила. Если мысль пришла, чтобы потребовать желания, отдачи, желание действовать в отдаче, любить, это мысль духовная. Нет на мысли наклейки, это материально или духовно, только в зависимости от того, чему она служит.
Ученик из Вашингтона спрашивает, как мы можем понять, что нам делать, если мы не понимаем, что Творец делает с нами?
Для того, чтобы познать, что Творец от нас хочет, мы должны оторваться, отключиться от себя и взглянуть на себя со стороны. Со стороны это может быть я, сам по себе. Со стороны может быть, что сам по себе это не сторона, это объект, именно объект. Или со стороны группы, или со стороны Творца. Со стороны Творца я пока это не способен сделать. Но Творца я раскрываю в группе. Я объединяюсь с группой и стараюсь видеть себя со стороны группы. Если я прилепляюсь к ним, я их глазами могу взглянуть на то, чем являюсь я. В той мере, в которой мы способны выдержать, вытерпеть, мы видим истину, кто такие мы. Да?
Наше материальное желание в нашем материальном теле приводится в действие нервными клетками мозга. Благодаря им мы думаем, что-то понимаем, получаем какие-то...
Ну, допустим, что это так. Ты берешь...
Ну, например.
Ты берешь кусок мяса и говоришь, что в нем есть мысль. Это самое внешнее выражение внешнего выражения.
Когда мы поднимаемся выше знания, получается, что мы не пользуемся этими нервными клетками, потому что мы существуем уже вне тела. Будучи
вопрос,
выше знания.
Вопрос в чем?
В тот момент, когда мы поднимаемся выше знания, будучи в этой жизни, в этом материальном теле, так мы что, параллельно работаем и этими нервными клетками, и постижением новых келим, или я как бы под гипнозом и прихожу к каким-то другим постижениям и не могу говорить с вами, быть в постижении одновременно.
Ты не выглядишь таким запутанным, как слышатся твои речи. Зачем тебе все это?
Потому что я хочу прийти к постижению.
К постижению таким образом ты не придешь, придешь только к путанице. Ты не видишь человека, а видишь его внешнее выражение, на которое ты смотришь. Есть несколько килограмм, много килограмм мяса, плоти, и здесь как бы что-то происходит. Все это ты видишь сейчас своими глазами нынешними. Это не является истинным человеком. Истинный человек — это желание, в котором нет выражения в соответствии с границей. Как я представляю себе эту фигуру, символ этот, и клетки мозга, и все прочее. Все это мы пока ощущаем нашими материальными органами чувств. И нам представляется, что внутри этих клеток что-то происходит. Все это определенное восприятие реальности, и мы пока так и чувствуем. Но на самом деле здесь нет ничего в этой надуманной картине. Все это только взаимодействие двух сил. Силы дающие, она основная, и в ней как бы, якобы находится сила получения. И это тоже, в общем, наше представление. Нету, кроме Творца, ничего. Даже творения не существует. Но есть возможность так почувствовать, что я нахожусь вне Творца. И вот эта точка разбиения, ешмиань, сущая из ничего, для того, чтобы выстроить себя в подобие Ему. Эту цель мы сейчас пока не можем уловить, увязать духовное постижение с нервными клетками в мозгу, и вроде бы мы сейчас нашим мозгом пользуемся этим веществом, а потом мы с ним не работаем. Все это неверно. И сейчас, и потом мы все полностью находимся всегда в виде силы. И сила эта является силой материя на уровне ниже духовного, ниже двух сил, то есть желание получать и желание отдачи, сила получения, сила отдачи, менее чем эти две силы, когда мы видим облачения самые разные на них, на уровне неживой, растительной, животной, все это воображаемо. Это мы вот так воспринимаем действительность, реальность. Но на самом деле есть только две силы — получение и отдача. Творец и творение. А все это исследование нервных клеток и тому подобное, исследование материи, не дадут ничего. Поэтому мы приходим использованием этого, попадаем в замкнутый круг, в тупик. И это мы, нынешний кризис науки. Мы находимся в состоянии, что больше этого. Мы находимся, что мы обнаруживаем, что мы стоим, уперевшись в стену. Есть темное вещество во Вселенной и еще какие-то исследования. А внутри человека мы ничего не можем открыть. Это не то, что в сотнях световых лет находится какой-то объект исследования. А или он находится в нас. Это не вопрос расстояния, вопрос здесь в качестве материала. И форма, облаченная в материю, и есть, она ускользает от нас. Да, Морис.
Доброе утро, Рав. Относительно самой статьи, я привык к статьях Рабаша. Я привык к статьям Рабаша, этот какой-то
другой. Я же сказал,
другой.
Это черновик, он так написал. Это не для нас предназначено было.
Вопрос. Рабаш написал нам, как создать группу, как работать с товарищами, важность любви с товарищами. Это все, что дает нам самые базисные, практически, килим для продвижения. А тут я вижу письмо в стиле Ари, который сверху вниз спускает вещи, которые... То есть это понимание нисхождения вещей свыше. Корень, кетер, и через хохму, бину, и зарампин и малхут, это все нисходит к нам, как будто все это предназначено уже для группы каббалистов. Это рассчитано на группу, которая уже владеет какими-то вещами. Мы видим по этой статье то, что мысли человека приходят к нему от Творца. Во-первых, подумай сейчас, что о том, что все то, о чем ты сейчас думаешь, пришло тебе от Творца. Зачем он дал тебе эту мысль? В каких нуждах? Зачем и почему? Как эта мысль связана с сутью? Если ты начинаешь анализировать эти вещи, это значит, что ты хочешь понять его работу, что он сделал, зачем он сделал. Это нынешнее состояние, то, что я себе, в себе чувствую. Если я могу анализировать эту вещь, я могу делать это только с более высокой ступени. Для того, чтобы что-то понять, мне нужно подняться на более высокий уровень и из него понимать. То есть я никогда не могу из собственного уровня, то есть находясь в мысли, созданной Творцом, оставаясь в ней, я могу понять только, может быть, эту саму мысль, но не процесс и не смысл этой мысли, не предназначение этой мысли, потому что это находится на более высоком уровне, чем сама та мысль, которая дана мне. Это точно так же, как я могу исследовать животных, но животные не могут исследовать сами себя, потому что я нахожусь на более высокой ступени. Для того, чтобы ребенок мог судить о себе в пятилетнем возрасте, он должен быть как минимум на несколько лет старше, чем пять лет. То есть нужно подняться на более высокий уровень для того, чтобы понять, что он делает со мной, что со мной происходит. Я могу подняться к этому только через группу, иначе невозможно. Каждая более высокая ступень — это мое большее соединение с группой. Например, я с ними объединился. В группе я нашел силу единства, которая, собственно, является Творцом. И тогда от Него, если я действительно держусь за эту силу единства, я могу уже анализировать мое предыдущее состояние. Мое предыдущее состояние — это уже, собственно, не я, а мое прошлое. Так мы всегда проверяем. Из нынешнего прошлое, из нынешней ступени более низкую, сверху вниз. Мы постоянно в нашей работе находимся мы объединяемся с группой, это общая сила Творца, и из окружения мы анализируем себя. И снова, с более высокой степени единства с окружением, можем снова контролировать предыдущего себя.
Доброе утро. Включение в группу создает мысль, желание группы. Из моего желания становится желанием группы, которое властвует во мне.
Да.
В этом желании, в желании объединиться, мы видим, что у нас не получается. И все эти попытки, через них мы приходим к открытиям, раскрытиям.
Вам не удается объединиться, потому что желания мало. Должно быть поручительство. То есть нечто общее, чем вы будете поддерживать друг друга. Есть понятие вещи как таковой, и есть коэффициент, то есть более высокая ступень. Силы личности, объединяющиеся воедино для того, чтобы создать общую силу, как в армии, как спортивная команда, или даже банда преступников, это желание группы. Этого недостаточно. После того, как мы объединяемся, мы тем самым не поднимаемся выше, мы просто объединяем наши силы, соединяем их. Как любая группа, любое подразделение военное, или неважно что, но мы должны подняться на более высокий уровень, где наши желания были бы взаимными. То есть желание было бы поддерживать друг друга. В чем? В обычной группе мы поддерживаем. Там психологи работают, например, в футбольной команде. Там психологи с ними работают. Да кто только нет. Промывает им мозги перед игрой, все такое. И они находятся в такой, ну, например, что они находятся в такой взаимности и в единстве. Мы должны прийти к поддержке, в стремлении к взаимной отдаче, взаимной любви, тех вещей, которых в нас нет, и за что мы не получаем никакого реального вознаграждения. Это не то, что забить гол и получить там миллион долларов, как эти известные футболисты, или даже не самым элементарным материальный успех. Это то, на что у меня нет вообще никакого ответа, ни плохого, ни хорошего. Отдача, в которой я не чувствую, что я не чувствую никакой ни прибыли, ни убытка, но убыток в том, что я в это вкладываюсь, в лучшем случае. А в худшем случае я вообще уже не понимаю, кому я отдаю, что я отдаю, зачем. Так получается, что мы работаем в группе взаимно для того, чтобы создать в себе поддержку, силу вместо Творца, чтобы у каждого была сила отдачи. И тогда мы между собой начинаем раскрывать если мы занимаемся этим действительно постоянно, и мы видим, что нам не хватает еще силы, которая осуществила бы это, живой силы. А у нас только может быть, есть какое-то намерение, ну пусть будет, например, желание. Не сильное реальное желание, а так, просто некое желание. Это как мотор без бензина. Бензина здесь не хватает, силы внутри нет в наших желаниях. Да желания сами. Отдача, а что это такое, мы разве это знаем? И мы видим, раскрываем, что здесь есть реальное требование к тому, кто находится внутри этого, кто может нам помочь, что здесь есть сила, которая нам не раскрыта, которая заложена в нашем единстве. Сила, которую мы можем раскрыть только по мере нашего отчаяния. Но отчаяние именно от этой конкретной работы. Дать каждому товарищу силу отдачи. Раздать ее между товарищами. И тогда мы раскрываем в этом требование к Творцу. До этого мы только говорим, да, нам надо, мы это делаем для того, чтобы раскрыть его, для того, чтобы ему отдавать. Хорошо, если мы об этом хоть иногда вспоминаем или читаем об этом в книге, потому что никто в этом действительно нужды не испытывает настоящей. Поэтому, если мы таким образом настраиваем себя на то, что нам дано, то с помощью этого мы приходим к следующему уровню. Пока действительно не потребуем у Творца, чтобы он был как та сила, единство, отдачи, любви между нами, для того, чтобы он осуществил это, и чтобы мы воспользовались его силой, для того, чтобы уподобиться ему. И это все приходит постепенно.
Можно сказать, что если мы его не постигнем, все то, что вы сейчас сказали, вот эту ступень, мы никогда не достигнем успеха в распространении, в истинном распространении. Это одно зависит от другого.
Наше настоящее распространение действительно зависит от единства между нами. Потому что тогда наше распространение, оно не просто в печатных каких-то материалах или видеоматериалах, аудиоматериалах, а в нашей истинной внутренней связи со всеми, во внутренней сети, в Малхут, в Шхине, где мы находимся. Так? Это есть истинное распространение, но из внешних форм продвигаемся к внутренним.
Я запутался.
Ну, это тоже хорошо.
Мысли наши воздействуют напрямую на чувства.
Да.
С другой стороны, мы видим, чувствуем мы или не чувствуем, это наше расстояние от света. И я не понимаю, что тут происходит.
Нет, этого я тоже не понял.
Свет.
Может быть, ты спросишь, задашь вопрос?
Свет на нас воздействует, на наши чувства, на наши ощущения, на наши мысли.
Ну, скажем, что да.
Как все это складывается с силой мысли, которая воздействует на чувства?
Я начал с того, что относительно статьи я говорил, мысль воздействует на чувства, если мы с помощью мысли меняем свои ценности. А где тут, что одно важнее другого, или там еще? Мысль приходит нам как сила выяснения желаний. Это менее важно, это более важно. Если я меняю ту важность, которую я придаю своим желаниям, в соответствии с этим, я в одном желании чувствую больше, а в другом меньше. Вот и все. Я сейчас должен пережить определенное неприятное ощущение. Например, мне должны сейчас вскрыть какой-нибудь там нарыв. Я могу быть полностью погружен в этот нарыв. Ну, все знают этот пример, да? Я кричу, ору. Я сейчас могу думать о чем-то совсем другом, о более важных вещах. Переключить себя на другое, более важное желание. И тогда, если оно действительно важнее, то я не чувствую эту рану. У меня и в этом есть проблемы, и в этом. Но сейчас я сделал определенную работу, повысил в себе важность другого желания, и тогда я предыдущее желание чувствую меньше. Я это делаю мыслью. Я это делаю тем, что углубляюсь в это. Так мы должны поступать в нашей работе с группой. Я, может быть, я не совсем понял тебя, но это еще не духовное. Духовное — это когда мы с помощью группы приходим к желаниям, которых в нас изначально нет. Это желание отдачи. И тогда, когда я впечатляюсь этим желанием от группы, получаю впечатление об этом желании от группы, то я начинаю искать источник, Творца, который может изменить во мне желание. Таким образом, я прихожу к требованию, к ману. И это требование, оно идет вместе с группой, это молитва многих. Если это не многие, если это не исходит из единства, это всегда будет материальным. Только из единства, которое существует ради раскрытия в нем Творца, только это можно называть духовной тенденцией. Здесь нет ничего, кроме того, что мы в нашем единстве ищем в этом единстве сейчас источник, более высокую ступень Творца, который скрыт в этом единстве. Наше единство — это как туннель, через который мы приходим к Нему. Так мы продвигаемся. И кроме этой склонности, этой тенденции, все остальное — это материальное, на что вообще жалко тратить хоть какие-то силы и мысленное напряжение.
Добрый вечер. Письмо Рабаша такое, вот я его читаю, мне всегда надо прикладывать очень много усилий, чтобы понять, что он пишет. В этот раз чуть более ясно, немедленно более ясно. Вот если мы почитаем. В то время, когда делают что-то плохое без всякой причины, а только потому, что грешники плохи по своей природе, и поэтому они доставляют ему страдания, пусть он не думает, что это случайно. И весь гнев, который у него есть в их отношении, нельзя обращать вместе, а сказать, что все от высшего управления. Я тоже могу сказать, мне кто-то причинил зло, я не думаю. Я думаю, как ему отомстить, как причинить ему что-то плохое, злюсь на жену, на окружающих. Это все в мыслях Рабаша, и все это практически Рабаш тоже делал. Если да, то как ему это удалось?
Если бы он этого не делал, то об этом бы и не писал никто.
Но это все в его мыслях. Он из мыслей пишет.
Не может такого быть, чтобы было в мысли нечто такое, чем человек действительно не живет. Если мы говорим действительно о людях реальных, не о каких-нибудь там философах. Но проблема здесь в чем? Если я нахожусь, ну, например, есть многие, которые вообще не имеют никакого отношения к духовному развитию и задаются вопросом. Ты от жены не слышишь иногда, почему, чем я это заслужила, чего я такого сделала, чтобы такое со мной произошло?
Я задаю вопрос сам себе.
Ну, ты хоть кабалой занимаешься, да? Ну, многие в мире так думают. Они что, задаются вопросами высшего управления там или еще чего? Какая там высшая сила? Они считают, что должна быть определенная справедливость. И не по справедливости сейчас они получили какой-то удар. Люди задаются такими вопросами, поэтому он так пишет, что если ко мне приходит определенная мысль, определенное желание, откуда оно приходит, я должен рассматривать себя как предмет, как приводимый в действие свыше, объект. И как я теперь могу с этим работать, как я могу к этому прийти? Это не случайно. От кого? А, нет никого, кроме него. Хорошо, а чего он от меня хочет? Постичь цель творения. Что значит ему уподобиться? Как на основании тех изменений, которые вижу в себе, я могу сейчас продвигаться дальше? Все эти вещи — это сила мысли, которой я выясняю, что происходит со мной. И в желаниях, и в мыслях, и о взаимоотношении, соотношении моих мыслей и желаний. Сначала приходит желание, а потом мысль, как осуществить это желание. Должен ли я силой своей мысли сейчас разорвать связь между мыслью и желанием? Может быть, эта мысль дана мне для того, чтобы выяснить, что мое желание должно быть другим, а не тем, которое изначально во мне проснулось. Чтобы я пошел к группе, получил желание от них. Что значит «от них»? Потому что я не знаю, что такое более высокое желание. Желание — единство. А что такое единство? Единство — это я пойду в группу, включусь в нее, вложу себя. Вложусь в нее. И тогда получу от них новое желание, слившись с ними. И тогда я только могу начать осуществлять это желание. Потому что даже если я просто кричу, это все равно уже молитва многих, если я получил это желание от группы. А что такое иначе молитва многих? И всегда происходит именно так. Что такое истинная молитва многих? Мы что, все вместе можем объединиться? Это каждый внутренне чувствует, что он объединен с остальными, потому что свои желания он получает от остальных. Здесь есть личный крик, а я всегда кричу из своего сердца. Общее сердце я не знаю. Но получая от них их желание, их вожделение, их боль, это значит, что мы объединяемся воедино.
Это верно относительно группы, но это верно и в моей работе снаружи, там, где я работаю.
Мы не обсуждаем то, что происходит у тебя на работе или там вообще. Нам нет до этого дела. Делай, что все хочешь там.
Но это дает мне силу мысли. Тогда и в духовном я действую больше, чем в материальном.
Если ты не проводишь через группу вопрос взаимного поручительства, в котором ты ищешь высшую силу, это не духовное. Все остальное у нас называется иллюзорный мир, потому что потом ты видишь, насколько все это, всего этого вообще нет, кроме как в твоем воображении, в котором ты сейчас живешь, в том сне, в котором ты сейчас находишься. Поэтому мы это не обсуждаем, потому что это не есть реальность. Мы находимся в таком затуманенном, бессознательном состоянии для того, чтобы из него раскрыть истинное состояние. Представь себе, что мы сейчас все спим, видим сон. Все, что ты видишь, что ты чувствуешь, все то, чем ты живешь, твоя семья, твоя жизнь, твои друзья, твои там, я не знаю что, это все сон. Серьезный сон. Это тот единственный сон, из которого ты можешь пробудиться. Но наука Каббала показывает тебе, как ты можешь пробудиться, как ты можешь подняться. И в этом заключается наша учеба. И когда ты пробуждаешься и поднимаешься, у тебя еще много, у тебя еще 125 ступеней, в которых ты должен сориентироваться, в которых ты должен сориентироваться в том состоянии, которое находится вне твоего сна, во всем осознании и понимании этого. Мы, может быть, все-таки уже перейдем к следующей части, а? У нас... Давайте посмотрим. Да. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.